Привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
А я Саша Краснова, главный редактор телеграм-канала «Манихак» и финансовый журналист.
Мы продолжаем наш 7-й сезон подкаста «Калькулятор». Напомню, что в этом сезоне мы обсуждаем всякие, ну, в общем, я бы сказал, базовые вопросы нашей финансовой жизни в совершенно не базовых условиях, в которых мы оказались после начала специальной военной операции и кризиса в российской экономике, и отъезда, и заезда, и, в общем, всех ужасных событий, которые происходят. В этом 7-м сезоне, как наши давние слушатели могли уже заметить, мы повторяемся.
Потому что каждый раз все меняется. Вот мы говорили про то, о чем мы сегодня будем говорить, сколько, полгода назад, и ситуация снова изменилась, поэтому мы снова будем про это говорить. И у нас со Львом, ну, по крайней мере, у меня, и в экономике тоже.
Да, а это недвижимость, друзья.
Вечный вопрос, который испортил москвичей и не только.
Краткое содержание предыдущих серий. Собственно, полгода назад мы разговаривали с руководителем агентства недвижимости Яной Мандрыкиной, которая нам рассказала, как, собственно, рынок недвижимости переживал начало специальной военной операции. Она описывала ситуацию следующим образом, что все в какой-то момент замерло, заморозилось, вообще все встало, полностью весь рынок, все покупки, продажи и все прочее, прочее, прочее. Но буквально спустя несколько недель все как-то ожило обратно и, в общем, продолжило двигаться примерно в том же направлении, что было и до 24 февраля.
Только дешевле все стало при этом, да?
Вот я как-то вспоминаю наш разговор. Я не могу вспомнить, что она как-то говорила о каком-то обвале цен или еще что-нибудь такое.
Ну, дисконт был все равно.
Да, зато про него заговорили много сейчас, что вот все, сейчас все рухнет, все упадет, все будет плохо и так далее. Ну, плохо для тех, кто владеет недвижимостью, и хорошо для тех, кто хочет ее купить. Вот, и, в общем, мы решили снова поговорить об этом с еще одним экспертом, сделать такой как бы промежуточный итог. Рынок недвижимости спустя 10 месяцев после начала операции в Украине. И, ну, прежде чем мы, собственно, об этом поговорим с умными людьми, поговорим друг с другом.
Поговорим с глупыми.
Саша, ты некоторое время назад уехала из России. Что у тебя с жилищным вопросом на родине?
Я вот недавно, кстати, была в своей квартире. Что стоит с разобранными коробками и вообще в каком-то ужасе и переполохе, надо это все как-то дистанционно убрать и сдать.
Не могу не спросить, что ты испытала, зайдя в свою квартиру, Саша?
Она мне показалась маленькой, потому что она...
Окей, так.
Ну, потому что квартира, которую мы сейчас снимаем, у нее такой большой коридор. Ну, у нас так старая квартира в старом грузинском районе, очень аутентичная и прикольная. Правда, холодно сейчас что-то стало. Но она прям большая. Большой коридор, большая гостиная. И по сравнению с этим квартира мне показалась маленькой. Но если ты спрашиваешь, была ли у меня прям какая-то грусть и переживания, на самом деле нет. Я вот почему-то себя уже даже чувствовала в гостях, как будто это в каком-то временном месте я оказалась, а не дома.
Ну и в общем что, она стоит без дела.
Ждет своих счастливых квартирантов.
А, напомни, прости просто, это твоя или ты ее снимаешь, или что?
Моя.
А, понятно. И что, какой план?
Вот меня все спрашивают про планы, мне всегда сложно отвечать. У меня вообще были, знаете ли, другие планы еще не так давно. Ну, план, скорее всего, ее сдать. Немножко страшно это делать, потому что там просто новейший ремонт. Я никогда не сдавала квартиры, но есть мифы, что когда ты сдаешь квартиру, какие-то там бывают проблемы, что если тебе не повезет с квартирантами, они могут не очень ответственно относиться к технике, ремонту. Блин, короче, я стала этим противным арендатором, знаешь, который...
Арендодателем, да.
Арендодателем.
Старухой процентщицей ты стала, вот.
Да, который выставляет кучу условий, что вот, вы, пожалуйста, аккуратней с обоями, и все такое. Ужасно, это ужасно звучит, я знаю. Но вот с другой стороны тоже как-то сложно морально сдавать квартиру, которая покупалась для других целей. Вот, но я думаю, что нужно это сделать, просто пока руки не дошли.
Тоже кратко напомню нашим слушателям, что мы тоже оставили наш дом. Мы жили за городом, ну, совсем недалеко от МКАДа, в прекрасном миленьком домике. Очень его любили, жили в нем последние 5 лет. Уехали мы, собственно, еще там в самом начале марта, и с тех пор он стоял, и дальше там жили все подряд, какие-то друзья, няня наша жила, которую мы оставили без работы и как-то очень из-за этого переживали. Но, в общем, в итоге все-таки летом как бы решили, что все-таки, да, надо его как-то сдавать. И фактически с тех пор постоянных никого не нашли и сдавали его помесячно фактически разным друзьям. Так что вот такой жилищный вопрос. Вот мы все равно по нему очень скучаем, по нашему дому. Дочь наша 5-летняя спустя 10 месяцев вдруг как-то она, не, в общем, особо не вспоминала, а вдруг как тут начала, говорит, все, поехали, хватит уже, невозможно. Что это такое? Почему мы здесь? И вот и совершенно нам нечего на это ответить, к сожалению.
Ой, я рассказываю сыну, почему мы здесь. Ну, в такой игровой форме, но...
Вот видишь, нам надо куда-то в подкаст «Сперва роди» сходить послушать, или «Ты же мать», и узнать, как надо разговаривать с этим, про это с детьми, потому что я пока не понимаю, если честно. Но, тем не менее, история вся продолжается. Люди квартиры продают, покупают, снимают, сдают. И, в общем, действительно, за последние несколько месяцев масса всяких было слухов, особенно после начала мобилизации, что вот, все, теперь все все продают, теперь все все сдают, все, рынок обвалился, то сейчас льготную ипотеку отменят, туда-сюда. И поэтому мы решили к этой теме вернуться, чтобы понять действительно, что из этого правда, что нет, и к чему мы пришли, собственно, сейчас, и чего ждать дальше.
Да, и какие стратегии выбрать людям, у которых осталось жилье или которые хотят, например, улучшить свои условия?
И позвали мы, собственно, в гости Сергея Скатова. Он финансовый аналитик. У него есть классный телеграм-канал под названием Unexpected Value. А телеграм-канал вообще про финансы, и про этику, и про когнитивные искажения. Но и в недвижимости Сергей тоже очень хорошо понимает, потому что занимался этим профессионально. И мы ему задали все эти вопросы, все, проверили все эти слухи и мифы и все прочее. Но тут есть небольшой дисклеймер.
Да, я не присутствовала на записи, потому что, угадайте, что я делала? Я пыталась выбраться из Владикавказа через Верхний Ларс опять, и опять это было сложно.
Ну, все-таки я так понимаю, не так сложно, как в прошлый раз.
Ну, полегче, да, не так нервно.
Ну, хорошо, друзья, наше вступление явно сильно затянулось, и тянем тоже на отдельный подкаст, а нас ждет очень интересный разговор с Сергеем Скатовым. Сразу вам скажу, вы сильно удивитесь тому, что он мне рассказал. Сергей, привет.
Привет.
Спасибо большое, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. Вот, собственно, первый мой вопрос вообще, как бы ты оценил эту динамику, потому что я помню, когда мы разговаривали весной, общее впечатление было, что как бы особенно ничего не поменялось. То есть была какая-то пауза там буквально на пару недель на рынке, а потом все вернулось на круги своя. Вот как сейчас, спустя 10 месяцев, по сравнению, ну, например, с моментом до начала специальной военной операции?
Я бы характеризовал ситуацию так, что рынок пытается слезть с тяжелых наркотиков через заместительную терапию. То есть там под тяжелыми наркотиками, я имею в виду, это самые многообразные, многочисленные программы льготирования, субсидирования от всех на свете, начиная от государства, региональных властей, там, в конце застройщиков, да, на который рынок там очень плотно подсел. И сейчас у нас ипотечная ставка, особенно если мы говорим про новостройки, она опустилась ниже 4%. То есть в Российской Федерации ипотечная ставка ниже, чем в США. Причем она там ниже где-то с лета.
Победили загнивающий Запад. Хоть так.
Да, этого никто никогда не видел и надеялся, и все думают, что никогда не увидят. Но вот оно произошло. К этому относиться, ну, можно по-разному, да, можно радоваться, что победили, вот. Проблема в том, что без таких субсидий рынок просто, особенно первичного жилья, уже существовать особо не может. Мы там не видели точку равновесия рынка где-то последние, наверное, ну вот 3-4 года. Исходя из этого, делать какие-то там здравые, обоснованные, хорошие прогнозы очень сложно. Да? Тут, если человек говорит, что он там знает, куда пойдет рынок, ну, он немножко врет. Вот. Но какие-то все равно, да, там базовые вещи из понимания там, из разных источников на разных предпосылках с кучей оговорок делать все равно можно. Там, если говорить, вот, что случилось там у нас за вот этот вот короткий промежуток времени с там, марта по сейчас, то после жуткого ажиотажного спроса в марте, когда мы видели в марте продажи, особенно ипотечные, выше, чем за всю историю рынка в принципе. Да, вот когда вот все поняли, что что-то случилось и надо что-то делать. Вот все ломанулись, скупили все, что лежало хорошо и плохо, то есть буквально там свободного предложения на рынке после марта особо не было. Застройщики резко сразу выбросили новые квартиры, а их уже никто не покупал, потому что все кончились. То есть кончились и квартиры в марте с одной стороны, а в апреле кончились покупатели. И тогда началась вот эта вся вакханалия с субсидированной ипотекой на весь срок до 0,1%, особенно это в Москве, там некоторые крупные застройщики начали приключения вот эти. И, соответственно, вот эти штуки привели рынок вот в ту позицию, которую мы видим сейчас. Запускали льготную ипотеку, цены выросли, да, разогнали спрос очень сильно. Обвалился спрос, цены выросли. там 9 из 10 преподавателей экономики только что уволились и там, съели свои конспекты, потому что, ну, как бы казалось, кривые спрос и предложения должны как-то вместе дружить, а они вот игнорируют это все дело. Соответственно, сейчас мы пребываем в такой там периоде жуткой разбалансировки, когда у нас вот рынок первичного жилья на этих стероидах разогнал цены до какой-то там космического уровня, да. В старой Москве, например, последние репорты по ноябрь от аналитических агентств, вот там в диапазоне 350 тысяч за квадратный метр, плюс-минус, это вот средняя по больнице, где там доминирует эконом. Честно говоря, я с трудом себе это представляю, даже как вообще, может, год назад вы меня спросите, я буду с очень большими глазами на вас смотреть.
350 тысяч за метр в эконом-классе, то есть это однушка 40 метров, чего-то там 15 миллионов рублей. Подожди, а как это получилось, что спрос упал, а цены все равно выросли?
Собственно, те самые субсидированные программы. То есть скидка по ипотеке возникает не на ровном месте, за нее кто-то должен заплатить. Ну, как правило, платит всегда потребитель. Это там железный закон, никто не хочет брать на себя лишние издержки. Но бывают и там щедрые застройщики, которые делят 50 на 50. Но условно что происходит? Есть какая-то условно, допустим, рыночная цена за квартиру. А приходит покупатель и говорит, я хочу квартиру. Застройщик говорит, я могу продать ее, там, давайте абстрактные цифры какие-то, 300, да, 250 тысяч за квадрат, ипотека 7% чисто льготная. Я могу продать тебе ее там 400 тысяч за квадрат, ипотека 3%. Я могу тебе продать ее там 450, ипотека 0,1%.
Фактически платеж по ипотеке просто переносят в цену метра и все. Очень простая схема.
Таким образом, платеж по ипотеке у нас особо не растет, да, если мы посмотрим на статистику там, данных Центрального банка, мы видим, что это достаточно такая не сильно растущая линия, как минимум сильно ниже инфляции. Цены при этом вот вырастают просто до каких-то космических уровней. Вот сейчас они дошли до какого-то своего, я там надеюсь, все-таки пика, и в данный момент ждут вот развязки с льготной ипотекой, что с ней будет, не будет, там, с волнами мобилизации, с еще чем-то, ну, то есть каких-то позитивных новостей.
Друзья, сейчас мы прервемся на пару минут и послушаем информацию от нашего партнера. И сразу после этого продолжим.
Привет-привет, это Данил. Я продюсирую и редактирую подкаст «Калькулятор». Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам про лимитированную серию банковских карт Тинькофф Блэк в дизайне картин великих российских художников. Это коллаборация Третьяковской галереи и компании Тинькофф, которая поддержала наш подкаст в этом эпизоде. Я сам уже несколько лет пользуюсь картой Тинькофф Блэк, и мне, честно, очень нравится дизайн моей карты «Мир» с голубем в белом и голубом цветах. Особенно в последние месяцы очень нравится. Новый дизайн карт, созданный в коллаборации с Третьяковской галереей, тоже, на мой взгляд, выглядит круто и, ну, по-своему уникально. Причем заказать такую карту прямо сейчас могут все, и старые, и новые клиенты Тинькофф. Вы можете выбрать одну из пяти картин Третьяковки. Это «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Демон, сидящий» Михаила Врубеля, «Богатыри» Виктора Васнецова, «Аленушка», ее автор тоже Васнецов, и «Утро в сосновом лесу». У нее на самом деле два автора, не только Иван Шишкин, но и Константин Савицкий. Кроме оригинального дизайна, у карты Тинькофф Блэк еще много преимуществ. Например, бесплатные переводы на карты других банков, бесплатный съем наличных во всех банкоматах России, если снимаете от 3000 рублей. Но мне, как я уже говорил в одной из предыдущих интеграций, больше всего нравится возможность выбирать категории повышенного кэшбэка. Вот, например, в этом месяце я выбрал получать 5% за покупки в кафе и ресторанах, те же 5% за покупки в цветочных магазинах, 7% за покупки на Яндекс.Маркете и 1% за все остальные покупки. Чтобы больше узнать про преимущества карты Тинькофф Блэк, а заодно посмотреть, как выглядит тот самый дизайн с картинами из Третьяковской галереи, переходите по ссылке в описании к этому эпизоду.
Давай, да, сценарии какие-то представим, да, что сейчас обсуждается, собственно, между Центральным банком и, видимо, правительством, да, продолжать или не продолжать эту историю с льготной ипотекой. Если продолжать, то все остается как есть, то есть очень высокие цены с очень низкими ставками.
Тут на самом деле такая очень тоже неочевидная история совершенно, да, потому что, смотрите, вот сейчас оно все есть как есть, и спрос-то потихоньку начал затухать. Да, если в 2020 году, даже в 2021 году у нас по ставке 6,3% на первичном рынке выдавалось 90 тысяч кредитов, да, вот за квартал, за там в третьем квартале, то в 2022 году у нас при ставке 3,6-3,5, что-то такое, да, выдается 90 тысяч кредитов ипотечных. Вот и это при этом весь рынок, там уже нет кэша. То есть, понимаете, да, то есть стоимость, по сути, упала в два раза в терминах ипотечной ставки, но при этом спрос примерно на том же уровне. То есть этого инструмента все равно такового не хватает, и мне кажется, он бы там как бы так медленно спускался, да, скажем так, цены бы медленно-медленно карабкались вниз, но там не супер сильно. 5-7% это какой-то там вообще супер оптимистично для покупателя вот расчет, что оно так случится. Если ипотеку льготную не продляют, то тут возникает ситуация, когда у нас последний профессор экономики съедает свои конспекты, и, скорее всего, цены вырастут. Почему? Потому что субсидии застройщиков никуда не денутся. Просто им придется теперь субсидировать не от 7%, как льготная ипотека работает, да, там до 1%, а им придется субсидировать от 8%, от 9%, даже больше, наверное, уже сейчас где-то ближе к 10-11%, текущая рыночная ипотечная ставка. Соответственно, в цену будет переноситься там не 20-30-40% от стоимости квадрата, а уже 30-40-50-60%.
Правильно ли я тебя слышу, что при любом раскладе оставлять льготную ипотеку, не оставлять, цены все равно будут расти?
Я скажу там более аккуратно, цены не будут падать. Если мы просто посмотрим на любой график там, любой страны и там, цены на недвижимость в национальной валюте, да, там не в долларах, ни в чем, а именно вот в номинале, то мы видим, что как правило, это почти всегда такая спокойно растущая себе пологая кривая, которая иногда там скачет очень быстро, иногда там, в течение полугода, года, ну максимум 2 лет незначительно снижается, кроме там 2008 случая, когда ну, совсем рынок совсем оторвался от реальности, да? Но да, цены как минимум не снижаются.
При этом спрос, наверное, если льготную ипотеку отменят, наверное, должен тоже все-таки подсократиться еще.
Тут тоже вопрос, да, маневра у всех много, опять же, там, я не исключаю, например, что государство как минимум может перераспределить его в пользу семейной ипотеки, да, сменив ограничения, там, сейчас дети должны быть, я не помню, до 6 или до 7 лет, они могут сделать там семейная ипотека для семей с детьми не старше, там, не знаю, 35 лет, и как будто бы что-то другое, но то же самое, и вот.
По итогам ноября мы пришли в ситуацию, когда спрос резко сократился после пиков весны, а цены остались примерно там же. Вот такой можно, если в двух словах.
А нет, смотрите, можно там сделать тоже такую важную оговорку. Когда мы говорим про цены на недвижимость, мы подразумеваем некий индекс, да, сборную солянку из большого количества разной недвижимости. То есть, например, когда я говорю, что там в ноябре стоимость квадрата в Москве составила там 270 тысяч рублей, я имею в виду квартиры в Новой Москве, квартиры в Старой Москве, первичку, вторичку, первичку в котловане, элитку, комфорт, бизнес.
Там, ну, то есть, да, такая совсем трешку. Средняя по больнице.
Да, и, соответственно, довольно часто, когда мы видим заголовок, там, цены в Москве снизились на 3% по итогам там, месяца, скорее всего, это означает, что просто в этом месяце продали там, на 5% больше эконома, чем бизнеса, и все, просто изменилась структура. А там ваша двушка в районе метро-аэропорт как стоила свои, там, не знаю, там 250 тысяч рублей за квадрат, она так и стоит, никто не должен за них давать больше. Но из-за того, что вот такие, да, вот информационный фон такой возникает, люди начинают думать, а, так цены по ней получаются вот туда, ну, значит, я тоже пойду туда. Ну, смотрите, с начала года, с января месяца, цены выросли примерно, там, если совсем устранять, ну, около 15%.
При этом сейчас просто буду как-то накидывать, так сказать, разговоры и слухи. Ну вот, самый популярный. Объявили мобилизацию, все уехали и теперь продают свои квартиры. И это как-то радикально влияет на рынок.
Даже если мы предположим, что уехал 1 000 000 человек, как минимум мы делим эту цифру на 2. Почему? Потому что там это семьи, как правило, да, это не только одни люди, а может быть и на 3 стоит это делить с точки зрения статистики. А мы понимаем, что даже сейчас оценки, они там более скромные. Вот. Во-вторых, нужно понимать, что в общей массе рынка это достаточно небольшое число. Плюс, скорее всего, не все из этих людей владели своей собственной квартирой и хотят ее продавать. Да? Возможно, многие снимали. Там, это, тем более мы говорим про то, что, как правило, уезжает там, какая-то образованная молодежь. Да? Обычно это люди, которые еще не успели просто в силу разных причин купить квартиру. Вот поэтому, там, если говорить вот о факторе мобилизации, то это скорее капля в море, чем реальный фактор. Там, макроэкономические показатели и стоимость денег на рынке влияет намного больше и там, более значимо.
Окей, еще один такой наброс тоже, что, значит, из-за всех этих перипетий со льготной ипотекой, субсидированием и всем прочим, которое касается всегда, если я правильно понимаю, первичного рынка, то есть новостроек, невероятные пертурбации происходят со вторичным рынком, и тоже всякие старые квартиры, с ценами происходит тоже что-то удивительное.
Тоже сделаю такую маленькую оговорку, да, вот еще что важно знать про рынок жилой именно недвижимости, что покупка жилья, как правило, вообще происходит на, там, на ажиотаже, на эмоциях. Люди увидели, что цены выросли, побежали покупать квартиру, пока они не выросли еще сильнее. Люди видели, что цены упали, они побежали покупать квартиру, пока они не отросли. Люди услышали, что, возможно, отменится льготная ипотека, они побежали покупать квартиру, вдруг она отменится. И так происходит, там, примерно 4 раза в год. Не все это игнорируют, но каждый раз вот так происходит. А почему это происходит? Потому что решение о том, что надо покупать квартиру, оно принято где-то еще на генетическом уровне. Если мы там с кем-то выйдем на улицу, подискутируем, спросим, нужно ли покупать квартиру, он скажет, конечно, нужно. Вы что? Если вы спросите, почему, ну, то есть вам там пальцем у виска покрутит и скажет, идите, гуляйте, пожалуйста, что с вами не так. Вопрос всегда во времени покупки. А время покупки — это уже более такая вот штука, которая подвержена влиянию сиюминутных событий. То есть мы выбираем, купить сегодня или купить завтра, или вообще надо было позавчера это делать, и тогда тем более быстрее бежим. Теперь, что касается вторичного рынка, да? Граждане увидели, что первичка стоит каких-то безбожных денег, ну, то есть неадекватных абсолютно, да, то есть если усреднять, то там где-то в среднем процентов на 40 сейчас первичка стоит дороже, чем вторичный рынок. Вот если еще не подросло там за тот месяц, что я не смотрел более актуальные данные. И в этой связи граждане просто переложили там вот те деньги, которые многие застройщики ожидали, что повалятся там с дорогих депозитов по 20%, они повалили не в новостройки, они повалили на вторичный рынок. Но цены особо сильно не разогнались, потому что спроса тупо не хватает. Да, то есть предложений очень много. Тут опять важный такой там статистический факт, но квартир на одно домохозяйство в Российской Федерации 1,1 штука. Там 1,1, 1,2, где-то там в округлении надо смотреть. Квартир больше.
Чем семей.
Ну, семей и домохозяйств, да, там люди, живущие отдельно, мы тоже считаем, как бы, статистику. Просто большая проблема в том, что во многих из этих квартирах просто там не хочется жить. То есть квартир больше, чем семей, а обеспеченность квадратами там 24-27 квадратов на человека. Как бы парадоксальная такая штука. Ну, она очень просто получилась, да, население не растет, а дома все равно строятся. И это там 20-летний процесс, как бы 30-летний с момента развала Советского Союза. Поэтому вторичному рынку очень сложно после там, такого падения спроса там, сильно восстановиться. Но восстановился он значительно быстрее, чем первичный рынок. Это мы видим по данным ипотеки Центрального банка, там очень хорошо. Цены на вторичку, они тоже достаточно стагнирующие, просто потому что предложение больше, чем того спроса, который даже вот с учетом всех факторов, да, и ажиотажа и всего прочего можно набрать. Вот, но пока не начнут активно субсидировать еще и вторичку, мы там большого всплеска, скорее всего, я надеюсь, по крайней мере, не увидим.
Да, еще один такой очень расхожий наброс, наверное, так тоже можно его назвать, что мобилизация так людей шокировала в там, эмоциональном, психологическом плане и так далее, что они вообще перестали делать какие-то долгосрочные решения, покупки и так далее. В частности, квартиры тоже.
Это правда, и это продлилось чуть меньше месяца.
То есть все уже обратно привыкли?
Конечно, ну, вот так совсем буквально происходит, да, что-то случается, мы-то месяц немножко переживаем, а потом уже следующая тема, и да, ну, надо жить дальше, вот это вся риторика. А то есть мы точно увидели после объявления мобилизации, что люди, получившие одобрение ипотеки, уже там выходившие на сделку, не пришли. То есть это где-то около 30% сделок просто сорвались вот после объявления мобилизации. Менеджеры по продажам звонили там своим клиентам, алло, вы где? Они там не брали трубку, или они стояли на верхнем Ларсе и так далее. То же самое, там новые заявки тоже, естественно, сократились. Но вот октябрьские данные, опять же, по ипотеке очень плохие, там сильно ниже сентября, ну, там по понятным причинам. Вот. Но вот со второй половины ноября, опять же, после появления, напомню, слухов об отмене льготной ипотеки, понимая, что там после не означает вследствие, но тем не менее, да, вспоминая тезис про ажиотаж, продажи начали восстанавливаться. Люди уже такие, окей, ну и вот есть мобилизация, она мне не коснулась, ну значит, я могу жить дальше и строить свою жизнь дальше.
Все-таки при этом почему-то, ну, много очень слухов, как бы таких прогнозов, что все сейчас вот прямо рынок недвижимости, вот он прямо на грани, и вот сейчас все, вот он схлопнется, рухнет, и цены улетят куда-то в тартарары. И это вот хоть какие-то имеет основания, или это чистые какие-то страшилки?
Ну, смотрите, опять же, вот возвращаясь к нашему марту 2020 года, да, в средствах массовой информации были статьи и серии, там, цены на жилье рухнут на 30%. И приводились какие-то кому-то убедительные, кому-то там менее убедительные аргументы, почему это так произойдет. И вообще всегда кажется, что, ну вот, блин, есть спрос, есть предложение, да, спрос падает очень быстро, как-то там прям стремительно, минус 50%. Ну, базовые знания экономики из учебника, ну, говорят, что как бы цены должны как-то скорректироваться. Но давайте там вот разделим, да, есть первичный рынок, где у нас более институциональный продавец, да, это там юридическое лицо в виде застройщика, где есть зачастую, ну, не всегда какой-то финансовый департамент, какой-то департамент ценообразования, компания, которая считает экономику. Как только упал спрос, у застройщика резкого стимула опустить цену, чтобы продать больше, нету. Потому что благодаря проектному финансированию его все равно профинансирует банк, у него будут деньги, чтобы закончить строительство, а продаст он там в спокойные времена, когда все нормализуется, цены там, ну, как минимум, не упадут, да, потому что он их не снижал, почему не должен упасть. Вот, и, собственно, он там выйдет свою себестоимость, свою экономику, заработает денег. Второе объяснение, которое есть, согласно Министерству всех данных Вселенной, люди все-таки живут в квартирах или в домах. Да, нет такого, что мы массово, ну что ж, цены какие-то странные, поживу на улице. Такого не бывает. А есть какой-то все равно базовый спрос, который мы никуда не денем. То есть вот люди там рожают детей, расходятся, наоборот, там разъезжаются, им нужно всем где-то жить. Там понятно, я уже говорил, что вроде предложение квартир больше, чем нужно, но эти квартиры не то, что с табличкой, да, дом свободен, живите кто хотите, это вот только в мультиках бывает зачастую. Всегда есть какая-то вот там бейслайн, да, вот нижняя граница, ниже которой спрос все равно падать не будет, он будет существовать, несмотря ни на что. Третья причина, да, вот теперь там рынок вторичного жилья, где вы уже не с, там, с юридическим, не с институциональным лицом взаимодействуете, а с таким же физическим, как вы, которое там также подвержено каким-то разным предрассудкам. И вот тут можно долго рассуждать о том, какие эффекты здесь работают, но, на мой взгляд, там самый важный — это так называемый endowment эффект. То, чем я владею, более ценное. То есть я не буду продавать свою квартиру дешевле, чем я за нее заплатил. А вообще моя квартира стоит в 3 раза дороже, чем все такие же квартиры на этом рынке, потому что в ней живу я вкладывал в нее душу и сердце, и обустраивал, и делал ремонт для себя. Ну, вот эти все аргументы, да, которые вы слышите, если ходите на показ. Как бы для физического лица тоже есть очень много барьеров, да, ну, не знаю, мне кажется, человек, который выставил на Циане квартиру, там, не знаю, за 20 миллионов рублей, да, хотя она там стоит в какие-то, в нормальные времена, там, дай бог, 10, поставить цифру после этого, там, через, увидеть, что никто не звонит, и поставить цифру, там, 19 500, он будет испытывать физическую боль от этого.
А сейчас мы прервемся буквально на 2 минуты и послушаем историю Ксении, которая после смены профессии построила собственную недвижимость, загородный дом. Ксения — выпускница сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум, который поддерживает наш подкаст в этом эпизоде. Яндекс.Практикум выпустил 5 документальных фильмов о своих выпускниках и о том, как обучение новой IT-профессии помогает им изменить свою жизнь. Посмотреть эти фильмы вы можете по ссылке в описании эпизода.
Привет, меня зовут Ксения, я работаю продуктовым дизайнером в Билайне. Сейчас я расскажу историю того, как я к этому пришла. 2 года назад я закончила курсы в Яндекс.Практикуме по примеру своего мужа. Мы вдвоем с ним выпускники, и оба сменили профессию и попали в диджитал. Это позволило нам значительно улучшить условия своей жизни. Мы прокачали свой бюджет в несколько раз. 1 год назад смогли построить дом, строили сами и с нуля, но закончили его за 1/2. Это был наш маленький большой проект. Сейчас, собственно, в нем живем. И по сравнению с жизнью в квартире со свекровью, это, конечно, большой результат и большое отличие. Моя учеба проходила достаточно просто, так как у меня не было сложностей с выбором профессии. Я всегда очень любила организовывать пространство. И когда я читала, чем занимаются в диджитале, я сразу узнала себя в описании профессии продуктового дизайнера и пошла учиться. Наверное, самое сложное во время учебы было принимать то, что не все получается с первого раза. У меня есть синдром отличницы, и когда что-то не получается, я очень страдаю. Поэтому, когда в конце учебы уже все начало получаться и появилась уверенность в своих силах, стало намного легче. В целом, синдром самозванца окончательно прошел уже позже, когда я устроилась на работу, и это было самым сложным вообще в начале пути. Но я точно знаю, что это касается всех, и что это только у нас внутри. И предлагаю не бояться пробовать себя и свои силы в новых профессиях, потому что я считаю, что все должны любить свою работу, с удовольствием на нее ходить и делать то, что любят.
Давай попробуем перейти теперь как-то к практической плоскости. Не знаю, к советам, не советам, но как-то разберем какие-то классические кейсы. Из них, может быть, наши слушатели уже для себя что-то почерпнут, как им поступать. И начнем, наверное, с тех, у кого нет квартиры и нужно где-то жить. Или покупать, или арендовать. Как бы ты рекомендовал сейчас действовать? Ну, там не то, что конкретно покупать, но просто в какую сторону все-таки смотреть?
Когда как раз там мы начинаем рассуждение с вопроса, хороший ли момент покупать квартиру, вот тут мы начинаем там внедрять в наш рынок большое количество когнитивных искажений, да, и убирать из него там какой-то рациональный расчет. Потому что, принимая такое важное решение, как покупка квартиры, которая, по идее, там, подразумевает, что вы берете ипотеку там, на 7-10 лет, и она съедает там, 30-50% вашего дохода ежемесячно, вы должны скорее подумать о там, собственных потребностях. Да, то есть поставить не хороший ли момент сейчас для там купить с точки зрения рынка, а мне оно надо, могу ли я это сделать? Да, то есть оно должно определяться, во-первых, вашими там возможностями, вашими потребностями и там уверенностью в завтрашнем дне. Если, например, вы семья, которая живет там в двушке тремя поколениями, да, родители, дети, бабушки, дедушки, вот, то, наверное, вам в целом все равно, удачный сейчас момент для покупки квартиры или нет. Ну, скорее всего, если вы там сейчас не купите, даже в самый неудачный момент, то, вероятно, ваша кукуха там съедет без вас.
И вы уже не купите ничего, да, даже в хороший момент.
Тяжело вам будет. И там второй просто, мне кажется, там хороший пример, когда мы рассуждаем про удачный-неудачный момент, да, на самом деле никто не умеет там таймить рынок, да, вот когда хорошее время, никто на самом деле не знает. Это, там, как правило, шарлатанство. Например, если бы, ну, не знаю, мой вопрос, да, скажем, вот, Лев, если бы вас спросили, какое время за последние там 2 года, 3 года было лучшим для покупки квартиры, вы бы какое выбрали?
Хороший вопрос. Я, честно, как-то мне не стоял, к счастью, такой вопрос в принципе, поэтому, может быть, я не очень обращал на это внимание. Ну, я бы сказал, наверное, просто пальцем в небо, выход из пандемии. Где-нибудь типа конец 20-го или там середина 21-го года, что-нибудь такое.
Лучшим моментом покупки недвижимости последние 3 лет – это начало пандемии, март 2020 года, когда любой риэлтор, аналитик и кто угодно вам бы сказал, что там, вы сумасшедшие, какая покупка квартиры, мы скоро все там будем сидеть в коробках, никто выходить никуда нельзя, экономический кризис, обвал все на свете, да, и там, момент точно отвратительный. Но в итоге появляется льготная ипотека, да, через пару месяцев буквально, или там чуть ли не следующий месяц, и в итоге мы имеем там почти 2-кратный рост цен. Ни одной предпосылки для того, чтобы это было удачное время, их не было. Вот это было нерационально абсолютно. Но вот так получилось. Хорошее время, плохое время это вторично достаточно. Теперь, если говорить, выбирать там, между первичкой и вторичкой. У первички сейчас ключевой риск заключается в том, что в цену всегда входит вот эта вот сверхдешевая ипотека. И какой компонент этой сверхдешевой ипотеки в конечной цене, на самом деле сложно оценить. Потому что даже если вы придете к застройщику, и он вам скажет, типа, ну смотрите, типа, там, вот по рыночной ипотеке вот такая цена, это не означает, что цена соответствует вот этой самой, вот какому-то уровню рынка. Да? Это просто какой-то вот там якорь, который вам дают изначально. И потом вы, ориентируясь на вот этот якорь, пытаетесь рассчитать, что вам выгоднее. Соответственно, вот у вас в цене лежит этот ипотечный компонент. Но как только дом достроится, да, вы получите ключи, получите все документы, что объект введен в эксплуатацию, возможность применить эту скидку пропадет. И, соответственно, вы уже ее будете там пытаться продать не по там цене с вот этой вот, да, с этим опционом на дешевую ипотеку, который входит в цену. Вы будете продавать по рыночной ипотеке без этого опциона. Соответственно, в такой ситуации ваша недвижимость может там обвалиться в цене, ну, там, 20%, вот, ну, 15-20, наверное, какой-то нормальный ориентир. Если быть совсем дотошным там экономистом и считать через стоимость денег это все дело, то это вообще 40% уходит. То есть сейчас, наверное, первичка не выглядит супер привлекательно. Собственно, граждане сами уже там определили, да, и вот выше говорил, что деньги в итоге утекли на вторичку. Но, опять же, первичка по многим параметрам просто более приятна, удобна для жизни, чем многие-многие там дома на вторичном рынке. Вот поэтому, возможно, для кого-то будет смысл переплатить, но жить там с хорошим дизайном, с хорошим сервисом, особенно если мы говорим про какой-то там более высокий класс, да, там, не знаю, комфорт плюс вот такого уровня.
Кстати, вот такой еще нюанс хочется уточнить. Это вот с точки зрения Москва, Питер, миллионники, регионы. Все примерно в одном тренде движется? Или можно сказать, что есть какие-то выбросы, что, грубо говоря, в какой-то из этих частей рынка что-то происходит совсем иначе, чем в других?
проще так разделить. Это города, которые имеют там положительное миграционное сальдо, и регионы с отрицательным миграционным сальдо. Соответственно, те, у которых отрицательное сальдо, ну, там недвижимость может уходить вообще в пол, и никто этого не заметит. Но люди, которые бросили эту недвижимость, ушедшую в пол, да, там по низкой цене, они переедут туда, где они цену немножко подвинут наверх, потому что увеличит спрос. Но в конечном итоге это будет означать, что в условной Москве у нас цены будут расти там чуть ниже инфляции, да, в условном там, Башкортостане, хотя тоже неплохо, в целом приличный регион, да, с точки зрения экономических возможностей, они будут флэт просто, ну, там не будут расти и падать не будут. Вот и все. Вот, вот примерно вся разница. Ну и есть какой-то там экзотический кейс Краснодара, где просто лютая вакханалия с ценами. Вот, но она там тоже имеет миллион причин, почему так происходит, да, то есть это тот регион, в котором цены выросли более чем в два раза за два года.
Потому что все, кто решил, что они больше никогда не покинут территорию страны, решили, что вот они будут жить поближе к морю, видимо, так. Частый такой сейчас аргумент в разговорах про жилье: зачем тебе покупать, все уехали, сдают свои классные квартиры за супер дешево.
Ну что ж, вы выходите на очень тонкий лед обсуждения там, какого-то сакрального вопроса покупать или снимать, который, по сути, является там, ложной дихотомией. Крайне мало людей, у которых действительно стоит вопрос между снимать или покупать. Это, как правило, абсолютно разные люди с абсолютно разными потребностями. Да? Он, там, не знаю, студент приехал учиться. Наверное, он такой: так, что ж, мне снимать квартиру 4 года или все-таки купить? Вот, и стоит, пересчитывает свои 16 миллионов на однушку в Новой Москве. Опять же, много параметров, почему это абсолютно несравнимые альтернативы, да, и один рынок не перетягивает спрос другого рынка. Они в этом обычно мирно сосуществуют и удовлетворяют свои потребности. Вот, но в этой связи, да, там, не знаю, опять же, еще у меня есть небольшой конфликт интересов, да, я как просто пожизненный хороший арендатор, там, да, я в своей квартире, по-моему, последний раз жил в 2000 году, с тех пор я там постоянно снимаю, да, и как раз там причина, почему я снимаю, это в том, что там, как финансист я просто пересчитываю, и я не понимаю, почему я должен взять ипотеку, где ипотечный платеж будет там сильно выше. Я вот в свое время, в пандемийное время, там у себя в Телеграм-канале выложил такой калькулятор и сказал: смотрите, вы можете типа хотеть купить, хотеть снимать. Вот главное просто, прежде чем принимать решение, потому что оно там супер психологическое, да, главное посчитайте там премию, которую вы готовы платить сверх арендной ставки, которая называется там «зато своя». Почти все аргументы, которые говорят там про покупку, они там упираются в «зато своя». Вот и все, и тут нечем крыть.
Окей, но если вот не про эту дихотомию, а все-таки просто про рынок, собственно, да, довольно расхожий сейчас такой тезис, да, про то, что там особенно в Москве и Питере появилось огромное количество суперклассных квартир за очень дешево.
Ну, за очень дешево, наверное, опять же, какая-то там натяжка, но тут действительно там абсолютно объективно есть тренд, потому что как раз, да, опять же, там из эмигрирующих большинство все-таки, ну, ладно, нет у нас статистики, да, не будем грешить вот этим ужасным обобщением, когда мы не знаем данных.
По ощущениям, вот. Значительная часть,
да,
скажем
но
так.
Да, достаточно много людей, как правило, это снимающие, да, там, социальные сети, я думаю, у многих заполнены вот этими объявлениями: всем привет, я тут решил, что Израиль моя любимая страна, поэтому пока создаем свои квартиры. Вот, или я всегда мечтал пожить в Армении и неопределенное количество времени, сдаю свою прекрасную квартиру, которую, вот контакты хозяина и так далее. Но, возвращаясь к статистике о том, что квартиры у нас сильно больше, чем домохозяйство, 90% квартир при этом у нас находится в частной собственности. И в этой связи такая же штука возникает. Типа, моя прекрасная квартира, ремонт делал для себя, вы видели, какая у меня люстра, я не буду сдавать дешевле, чем за 60. Пускай она у меня стоит пустая полгода, но я цену там особо снижать не буду. Тут скорее можно говорить про то, что те люди, которые уехали, и у них была своя квартира, и они ее теперь сдают, им проще сдать ее там чуть дешевле, причем каким-то там друзьям, знакомым, да, или просто выставить, посмотреть, как оно происходит, чтобы сдать поскорее, обеспечить себе какой-то пассивный доход. Но это, опять же, не ключевой драйвер рынка.
А ключевой что тогда?
А ключевой драйвер – это, опять же, более там макроэкономические, демографические штуки, темпы формирования домохозяйств. Сколько людей приезжает в этот конкретный город там, с целью жить, на каких целях? Есть ли положительный приток по студентам, которым нужны вот эти самые квартиры?
Грубо говоря, ситуация изменилась для тех, у кого есть уехавшие знакомые. Вот для них она изменилась, и они вот могут снять что-нибудь у друзей подешевле.
Ну да, у них такое микро, свое такое микропредложение. Ну вот опять же, там в сентябре, например, да, это обычно самый пиковый месяц, когда снимается большинство квартир, вот эта скидка, которая сформировалась летом, она исчезла. Рынок моментально восстановился просто потому, что есть вот стандартный годовой цикл, который вот компенсировал это снижение.
Тут хочется перейти к обратной ситуации, когда, наоборот, квартира есть. Ну, свободная квартира, скажем так. Не знаю, что там, наследство, уехал ты или еще что-то. И вот она стоит, надо что-то с ней делать, не то продавать, не то сдавать, не то вообще ничего не делать. Пусть лучше стоит пустая, целее будет.
Пустая квартира сама по себе генерит отрицательный денежный поток, да, в виде налогов, ЖКХ и так далее. Поэтому все-таки наиболее правильная стратегия — превратить ее там из пассива в актив, чтобы она генерила хоть какой-то минимальный доход. Ну, то есть, опять же, сдать там друзьям, знакомым, которые как раз параллельно за ней присмотрят, чтобы там, не знаю, плесенью все не покрылось, пока вы отсутствуете или не можете ей заниматься и так далее. Все равно необходимо понимать долгосрочную задачу, что вы хотите с ней сделать. Да. Если вы в итоге хотите ее продать там, или избавиться, не нужно, вы хотите уехать вообще далеко-далеко и никогда не возвращаться, то, наверное, необходимо, ну, сейчас продать вполне рационально, потому что, несмотря на там отсутствие какого-то спроса, но цены на очень хорошем уровне относительно. Как бы она вам ни досталась. Ну, то есть вы должны были купить эту квартиру в начале 2022 года и сейчас принимать решение ее продажи, чтобы вот это было там каким-то вопросом. Если она вам досталась там в 2019-2020 или раньше, то, скорее всего, вы там с хорошим доходом и пока не потеряли налоговое резидентство России, можно как бы закрыть эту сделку вполне рационально.
Есть ли тут какие-то триггеры на каком-то горизонте обозримом, за которыми надо следить, чтобы принять какое-то то или иное решение, грубо говоря? Если, ну окей, сейчас вот человек нас послушал, окей, но все-таки не решился, как-то еще взялся на размышления, там, не знаю, полгода. На что ему, может быть, имеет смысл обращать внимание?
Тут понятно, да, зачем всем нам стоит сейчас следить за какими событиями и изменениями, которые, по сути, полностью определяют там, текущую повестку. Вот. На мой взгляд, вот если прям говорить долгосрочно, да, если мы с вами, не знаю, там были где-то в середине 2019 года, вы пришли ко мне проконсультироваться на этот счет, я бы сказал, что да, давайте там, смотреть какие-то долгосрочные демографические тренды в первую очередь и на там, стоимость денег, инфляцию. Вот, да, инфляция не определяет стоимость квартиры, инфляция определяет политику центрального банка в виде ставки, а ставка определяет стоимость квартиры. Вот, если вы там чувствуете, что у нас долгосрочный период там, низкой инфляции, да, и низких ставок, то цена квартиры будет улетать в космос, и там лучше подождать. Если мы с вами ждем, наоборот, вот как сейчас, скорее всего, там затяжная высокая инфляция и период высоких ставок, то ну, там цены будут стагнировать, да, потому что просто очень сложно спросу дополнительно взяться без вот этого рычага в виде ипотеки. Ну и государственные программы, которые тут вводятся, не вводятся, тоже все-таки важный фактор. Понятно, не создают напряжение, но не стоит, как правило, действовать до того, как там, президент скажет свое конкретное, вот будет вот так. Потому что мы много видели дискуссии раньше о том, что льготную ипотеку там надо отменить и так далее, и в итоге ее там 3 раза продлевали.
Да, тут сразу вспоминается история про заморозку накопительной части пенсии, которую замораживали на год, и сейчас вот и ну, еще на годик, и так уже 10 лет, по-моему, примерно и продолжается. Может быть, и эта история примерно тем же путем пойдет. Хорошо, спасибо большое, Сереж. Правда, было очень интересно.
Да, вам спасибо.
Друзья, пока вы слушали мой разговор с Сергеем Скатовым, мы его вкратце предсказали Саше Красновой. Что думаешь, Саш? Какие у тебя впечатления?
Я думаю, что это удивительно, что цены на московскую недвижимость ничем просто невозможно сбить. Какой-то сразу Булгаков с «Мастером и Маргаритой» приходит в голову, что, я не знаю, только нечистая сила способна обвалить рынок недвижимости в Москве, кажется. Но хорошо, что в мире есть такая стабильность, хотя бы такая.
Итог такой, что, в общем, ничто не берет российский рынок недвижимости, и он продолжает все равно существовать, и, видимо, ничто его и не возьмет и дальше. По крайней мере, таков прогноз нашего эксперта.
Да, знаешь, как есть эта шутка, что есть вечные вещи, смерть, налоги, ему надо добавлять еще и цены на московскую недвижимость.
Ну что, друзья, на этом мы будем с вами плавно прощаться. Это был подкаст «Калькулятор». Его по-прежнему выпускает студия «Техника речи». По-прежнему его ведут Лев Пархоменко и Саша Краснова, даже если кто-то из нас в этот момент пересекает какие-то границы.
Обязательно пишите нам на почту подкаст «Собака. Техника речи. Студио». Можете, кстати, рассказать, как вы пересекаете границы. Уверена, это увлекательная будет история.
Или что вы решили со своей недвижимостью, если вдруг у вас такой вопрос стоит.
То же самое можно делать в телеграм-аккаунте «Техника речи». Можно задавать свои вопросы, предлагать новые темы для эпизодов. Мы будем рады разобраться в вопросах, которые вас беспокоят. И все контакты, как обычно, мы оставим в описании этого эпизода.
А еще не забывайте делиться эпизодом с друзьями, подписываться на наш подкаст, ставить звездочки, сердечки и вот это вот все. Так о нашем подкасте узнает больше людей.
А над этим подкастом работали редактор Данил Остапов. Это вообще человек, который работает в невыносимых условиях, собирая нас всех с самолетов, границ и пытаясь состыковать нас с гостями. Так что поставьте, пожалуйста, лайк заданию отдельно. Продюсеры Афина Гасанова, Александр Садиков, монтажер Сергей Скурту.
И композитор Виктор Давыдов, которого я был счастлив увидеть в Европе тоже несколько дней назад. Витя, привет тебе большой.
Ну что ж, всем пока. Желаю вам тоже приятных встреч.
Всем пока.